Исторический календарь.
12 октября 1771 года родился граф Михаил Андреевич Милорадович, генерал от инфантерии, герой Отечественной войны 1812 года, санкт-петербургский военный генерал-губернатор. Его прадед, сербский дворянин, поступил на службу к Петру Первому, а правнук стал знаменит во время швейцарского похода Суворова 1799 года. Милорадович был поставлен командовать авангардом. Он первым брал перевал Сен-Готард и Чертов мост. Во время неудачной кампании 1805 года Милорадович сумел одержать одну из немногих побед над наполеоновской армией при Кремсе. В критический момент боя генерал сам повел своих солдат в штыковую атаку. После этого сражения знаменитый впоследствии Ермолов писал Милорадовичу: «Чтобы быть всегда при вашем превосходительстве, надобно иметь запасную жизнь». В Бородинском сражении Милорадович командовал кавалерийским корпусом на правом фланге и отбил все атаки французов. Его адъютант, писатель Федор Глинка, вспоминал: «Милорадович, казалось, оделся на званный пир. Он разъезжал на поле смерти, как в своем домашнем парке». Потом Милорадович еще не раз прославился во время отступления французов из пределов империи и в заграничных походах. После битвы народов под Лейпцигом он получил от Александра I солдатский Георгиевский крест за то, что лично возглавил атаку своей колонны. Император сказал: «Носи его, ты друг солдат». Потом были Кульмское сражение, Париж, 52 сражения и ни одной раны. Во время восстания декабристов Милорадович выехал навстречу бунтовщикам на лошади один. Очевидец напишет: «Граф громко крикнул: „Солдаты, кто из вас был со мной под Кульмом, Люцином, Бауценом, Фершем-Пенуазом, Бриеном? Кто из вас был со мной? Говорите. Кто из вас хоть слышал об этих сражениях и обо мне? Говорите, скажите. Никто?» Он торжественно снял шляпу, медленно осенил себя крестным знамением, приподнялся гордо на стременах и, озирая толпу на все стороны, с прекрасным движением руки вверх произнес величественно и громогласно: «Слава Богу, здесь нет ни одного русского солдата». Он вынул шпагу и продолжал с возрастающим одушевлением: «Эту шпагу подарил мне цесаревич великий князь Константин Павлович. На этой шпаге написано: „Другу моему Милорадовичу“. Слышите, другу? Если бы вы знали, кто такой Милорадович, вы бы поняли, что он не может быть изменником своему другу и брату, своего царя. Не может. Вы знали бы это, как знает о том весь свет». Мертвое молчание на площади. Милорадович медленно вложил в ножны шпагу. «Да, знает весь свет, но вы о том не знаете. Почему? Потому что нет тут ни одного офицера, ни одного солдата. Тут мальчишки, буяны, разбойники, мерзавцы, осрамившие русский мундир, военную честь, звание солдата. Вы пятно России, вы преступники перед царем, перед отечеством, перед светом, перед Богом. Что вы затеяли? Что вы сделали? Чтоб найти после смерти помилование, вы должны сейчас бежать к царю, упасть к его ногам. Слышите ли? Все за мною, за мной!» Толпа солдат шатнулась. Она непременно побежала бы за Милорадовичем. Громовое «Ура!» Милорадовича огласило воздух. И тут прогремел выстрел заговорщика Петра Каховского. Подленький, в спину. Милорадович мужественно перенес операцию и попросил, чтобы ему показали пулю. Посмотрев на нее, он сказал: «Слава Богу, эта пуля не солдатская. Теперь я совершенно счастлив». Вскоре он скончался. 12 октября 1909 года в Москве был открыт памятник первопечатнику Ивану Федорову. Инициатором его создания выступило Московское археологическое общество, оно же и собрало деньги по подписке. конкурсе проектов, в состав жюри которого вошли историк Ключевский и художник Аполлинарий Васнецов, победил проект Сергея Михайловича Волнухина, одного из зачинателей модерна и символизма в скульптуре, преподавателя Московского училища зодчества и ваяния. Среди его учеников Николай Андреев, Анна Голубкина, Сергей Каненков. Памятник установили неподалеку от бывшего печатного двора. Иван Федоров изображен с оттиском книги «Апостол» в правой руке, которую он только что напечатал. В левой руке он держит печатную доску. На постаменте выбита дата выхода первой книги – 19 апреля 1563 года. «Икслибрис» – «И.Ф.». На обратной стороне памятника слова из послесловия к «Апостолу». «Первее начи опечатайте на Москве святые книги» и девиз первопечатника «Ради братьев моих и ближних моих». Для создания внешности Федорова Волнухин пользовался консультациями историка Ивана Егоровича Забелина. На открытии монумента собралась огромная толпа. Говорят, что когда с монумента сдергивали покрывающую ткань, она зацепилась, и снять ее сразу не получилось. Москвичи шутили, что русская печать никак не может освободиться от цензуры. К памятнику было возложено 99 венков. А на следующий день, после открытия, появился еще один, сотый, анонимный, с надписью «Первому мученику русской печати». А сейчас монумент оказался в окружении шикарных бутиков и автосалонов. И Иван Федоров среди них явно неуместен, хотя бы потому, что рядом почти нет ни одной вывески на кириллице. В общем, композиция напоминает какой-то китч. Дорогая дешевка по соседству с вечностью. Поэтому неудивительно, что патриархия обратилась к мэрии с просьбой о переносе памятника. Однако вопрос до сих пор не решен. 12 октября 1893 года в местечке Чичерск Могилевской губернии родился Яков Саулович Агранов, один из главных сотрудников ВЧК УГПУ. А вообще-то, если бы не революция, партийность и рекомендации Сталина на работу в ЧК, Агранов стал бы заправским авантюристом. В молодости эсэр с четырьмя классами образования. От Первой мировой войны откосил, получил белый билет. За революционную пропаганду сослан в Сибирь. Причем говорили, что перед тем, как отправиться в места не столь отдаленные, он обчистил кассу лесной конторы в Гомеле, в которой работал. После революции секретарь совнаркома был близко знаком с Лениным, который считал Агранова компетентным человеком. В 1921 году по рекомендации Сталина переводится в ВЧК особо уполномоченным. По сути, он возглавлял в ЧК тайную полицию. Агранов руководил расследованием Кронштадтского восстания и крестьянского восстания Антонова, составлял списки представителей интеллигенции, которые были высланы из страны в 1922 году. Его в шутку даже называли «продавцом билетов на философский пароход». Агранов руководил следствием по делу боевой организации Таганцева, принимал участие в разработке и проведении знаменитой операции «Трест», допрашивал патриарха Тихона. Агранова многие из-за глаза называли мастером провокации и палачом, но, тем не менее, с ним охотно водили знакомство многие деятели литературы и искусства. Маяковский, Олеша, Пельняк, Мейерхольд, Пастернак, Булгаков, Мандельштам. В интеллигентских салонах Агранова ласково называли «Янечкой». Михаил Афанасьевич воплотит позднее Агранова в образе Афрания в «Мастере и Маргарите». А Мандельштам, не таясь, читал Агранову сатирические стихи на Сталина. «Мы живем под собою, не чуя страны. Наши речи за 10 шагов не слышны». Агранов хохотал до слез. А потом за его подписью выйдет постановление об аресте и высылке Мандельштама на Урал. А еще Яков Агранов был близок к различным оккультным тайнам. Он организовал силовую поддержку экспедиции Николая Рериха и Якова Блюмкина на Тибет для поисков легендарной Шамбалы. Была еще и тайная цель – подготовка операции по свержению Далай-ламы. А в 1929 году Агранов лично руководил расстрелом Блюмкина. Он подготовил в середине 30-х беспрецедентный танковый рейд спецподразделения НКВД по Тибету по следам экспедиции Рериха Блюмкина. Долгие годы Агранов пользовался исключительным доверием Сталина. В Подмосковье их дачи располагались рядом, и они часто общались. Но, видимо, кто-то ненавязчиво так убедил вождя, что Агранов слишком много знает. В 1937 году его отправили в Саратов главой местного НКВД. Обычная практика тех лет. Перед арестом назначали на малозначимую должность. Вскоре Агранова арестовали и расстреляли. Кстати, Хрущев позднее пытался реабилитировать Агранова, говорил про него: «Яков Агранов – замечательный человек, твердый чекист, честный, спокойный, умный человек. Мне он очень нравился». Но Хрущев реабилитировать твердого чекиста не успел, сам был снят с должности. А уже в наши дни состоялся последний акт этого театра абсурда. В январе 2013 года Агранова реабилитировали решением главной военной прокуратуры. Скандал вышел нешуточный. И вскоре Верховный суд отменил решение о реабилитации.